Недавно один мой хороший знакомый сказал следующую фразу: «Я обижен на Бога». Интересно, говорили ли вы хоть раз подобное? «Я обижен на Бога». Конечно, он сказал это в контексте 2020 года, пандемии, и на нем она отразилась больше, чем на многих других молодых людях. Ну и, во-вторых, это затянувшийся глубокий политический кризис, когда он видит количество несправедливости, которое происходит в нашей стране. Он сказал: «Знаешь, я обижен на Бога. Я ждал, что Бог вмешается быстрее, разрешит все быстрее, сделает все более красивее и лучше». И я не буду врать, я абсолютно солидарен с этим человеком, я прекрасно понимаю его эмоции и негодование. И более того, Библия на самом деле позволяет нам говорить такие вещи в адрес Бога. Стоит нам только прочитать книгу Псалмов или прочитать книгу Иова, мы увидим, что там даже были более жесткие вопросы, которые люди ставили перед Богом, или как они высказывали свои обиды. Но за всем нашим вот этим недовольством, которое мы, возможно, испытываем в том числе, интересно заметить одну интересную деталь. А именно то, что Бог не действует так, как мы бы ожидали от Него. Бог не действует так, как мы бы ожидали от Него. Я очень люблю группу Queen. Помните, Фредди Меркьюри, многие из вас ее хорошо знают. И в одной песне у него есть классная строка: «How would it be if you were standing in my shoes? Can't you see that is impossible to choose?» Каково было бы, если бы ты оказался на моем месте? Разве ты не видишь, что у меня нет другого выбора? И мы с вами, мы любим раздавать советы. Мы даем эти советы часто ведрами. Совет надо? У меня их много. Сами мы, конечно, не готовы принимать эти советы ведрами, мы их принимаем только по чайной ложке, и то нехотя, как какую-то ужасную микстуру, которую, как в детстве, родители пытались запихнуть тебе в рот, и ты ее выплевывал обратно. Совет... Мы любим говорить: «Я бы на твоем месте». Но ты не там. И уж тем более, ты не на Божьем месте. И вот именно это удивительно в Рождестве, потому что одна из вещей, которую Рождество делает вообще с нашим сознанием, с нашим интеллектом и представлением, она полностью переворачивает наше представление о Боге и Его действии в этом мире. Если бы Бог попросил вас написать сценарий для спасения человечества и восстановления этого творения, Бог дает тебе лист чистый и ручку, говорит: «Пиши сценарий, и мы подумаем, может, его стоит реализовать». И может, твой сценарий, это будет именно тем сценарием, который сможет восстановить все. Что бы было в этом сценарии? Что бы вы написали там? Стал ли бы Бог одним из нас в этом сценарии, и слился ли бы Он настолько близко с человеческой природой, что у Него будет грязь под ногтями? И, как я люблю говорить, потные подмышки. Стал ли бы тот, кто создал все, мы знаем, что Бог творил вселенную руками своего Сына, станет ли вторая личность Троицы нуждающимся младенцем? Или тот, кому принадлежит все, все творение, вся слава и честь должна быть принята им, появился ли бы он в каком-то вонючем хлеву? И было ли бы в вашем сценарии то, что Бог будет потом разделять тяготы и трудности и заботы жизни обычных смертных, как вы и я? Или включил бы вы ваш план смерть Иисуса Христа? Вероятнее всего, если бы вы писали сценарий, он бы был похож на голливудский боевик. Иисус, ты врываешься в этот мир, ты в самый неожиданный момент даешь плохим ребятам по щам, да еще так эффективно, что просто все в восхищении, все разлетаются в стороны, а затем ты помогаешь своим людям. Вуаля! Хорошим людям хорошо, плохим людям плохо, потом ты садишься на трон, и все вместе поют тебе «Аллилуйя». Конечно, возможно, я немного утрирую, но если бы вы писали сценарий, что бы там было? Согласитесь, он был бы похож на голливудский блокбастер какой-нибудь. Но задайтесь вопросом, стал ли бы ваш план, который бы вы написали, ваш сценарий, который вы бы принесли для Бога, стал ли бы он источником вдохновения и стимулом для поклонения для миллиардов людей на протяжении тысяч лет? Стал ли бы ваш план таким, что Бог максимально прославился бы через него? Стал ли бы ваш план таким, чтобы в конце концов он примирил чрезмерно враждующие группы людей между собой? Стал ли бы ваш план таким, что Божий характер максимально ясно бы проявился через реализацию этого плана? Стал ли бы ваш план таким, что там бы открылся Бог один в трех лицах, как Отец, Сын и Дух Святой? Я так не думаю. Согласитесь, я так не думаю. Не зря Жан Кальвин говорил, что наше сердце – это кузница идолов. И одну из идей, которую он подразумевал под этим утверждением, это то, что наши сердца и наши разумы склонны постоянно искажать Бога. То, какой Он, и как Он действует, и какой Его характер, и какой Он в своей сущности. Если бы мы на самом деле были оставлены только с нашими ожиданиями о Боге, один на один, вот мои ожидания, и я оставлен с этими ожиданиями, они бы привели меня ни к чему иному, как к равнодушию и холодному сердцу. И слава Богу, что Бог не вписывается в наши ожидания. И эта фраза, которую я хочу сегодня опять и опять повторять следующие полчаса. Слава Богу, что Бог не вписывается в наши ожидания. Если вы посмотрите в историю искупления, вы увидите, что Божьи действия почти никогда не вписывались в ожидания людей. Если вы с самого начала Библии возьмете, когда Бог призывает Авраама, разве Авраам думал, что ему надо будет оставить Ур Халдейский? Он, будучи язычником, разве он думал и ожидал, что ему надо будет потом поклоняться единому истинному Богу, который откроет себя как Бог Завета? Да нет, конечно. Ожидал ли он, что его жена потом родит, когда она уже будет столетней женщиной? Да нет, конечно. В конце концов, потом Бог выбирает самую незначительную группу людей, Израиль, в качестве своего особого народа, посредника здесь, на земле, через который он будет распространять благословение по всему лицу земли и будет примирять людей между собой. Разве мы этого ожидали? В конце концов, когда Бог выбирал потом царя, кого он выбрал первым царем? Про Давида я имею в виду. Помните, Самуил приходит к Иисею, он говорит, покажи своих детей, он показывает как бы основных статных, крепких. Он говорит, нет, здесь не все. Он такой, ну там есть, остался один. Ну, ты что, подросток, там, пастушок, он бегает по полю, прутком погоняет овечек, ты что, ты какой царь? И именно его Бог избирает, чтобы быть царем, которым потом Бог назовет, это царь по сердцу моему. Или Бог потом выбирает Вифлеем, самый маленький, незначительный, с геополитической точки зрения, городок во всем Израиле, чтобы стать местом, где на землю родится Спаситель. Видите, во всех этих вещах, я бы мог здесь теперь 500 вам историй из Ветхого Завета показывать и из Нового Завета. Там с Ионой, когда его Бог посылает, и он говорит, давай, проповедуй им, скоро будет суд над ними. Потом народ покаялся, Бог не судил их, и Иона сидит в депрессии, что его ожидания не совпали с тем, что Бог сказал. Можно много историй рассказывать, но я просто хочу, чтобы вы увидели один простой паттерн, один простой цикл. И часть этого цикла и паттерна заключается в том, что Бог часто действует вопреки нашим естественным ожиданиям. Чаще всего Бог как раз-таки не вписывается в наши естественные ожидания. И слава Богу за это. Поэтому сегодня днем, может хотя бы гипотетически, нам стоит допустить хотя бы одну мысль, что Бог пытается достичь чего-то космически большего в истории, в отдельно взятых жизнях, в твоей жизни в частности, и, возможно, в нашей стране в том числе, чем то, что мы ожидали бы от Него. Может, нам хотя бы стоит смириться с этой идеей, что, возможно, Бог делает что-то большее во всей истории, в историях отдельно взятых жизней, в твоей истории жизни в том числе, и, возможно, в нашей стране. Не зря Бог пророк Исаии говорил, помните, мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. И как раз я, как я и говорил, Рождество напоминает нам, что часто Бог действует вопреки нашим ожиданиям. Почему, мне кажется, это важная идея для нас сегодня? Потому что если мы будем думать, что мы знаем лучше, потому что мы часто обижаемся, мы говорим, Бог, вот у меня были ожидания, я думал, что ты сделаешь так. И если мы знаем, как лучше, то, поверьте, мы с неохотой будем ждать развития Божьего плана. Более того, у нас не будет даже никакого желания узнавать этот Божий план, который он собирается раскрыться в истории. И в конце концов у нас будет отсутствовать всякая радость, потому что все не по-нашему. Видишь, когда идет не по-твоему, естественная реакция, ты раздражаешься. Но когда ты говоришь, ну, это Божий план, который постепенно развивается, тогда внезапно у тебя есть радость. Мы не зря зажигаем эти свечи. Мне нравится этот сезон Адвента, потому что Адвент – это осознанное, целенаправленное размышление, подготовка своего сердца к приходу Христа и осознанию того, что Он пришел принести в этот мир. И Олег вначале сегодня классную вещь сказал, что ждать можно по-разному. Ждать можно с раздражением. Ждать можно так, что просто... Или можно ждать со страхом. И заметьте, мы в стране сейчас все наполнены ожиданиями. Вот это интересно, состояние белорусов сейчас. Сердца полны ожиданий. И можно ждать этих изменений по-разному. С чувством радости. О, однажды все поменяется. Я только представляю этот день, когда справедливость восторжествует. И когда беззаконие на какой-то степени, которое, может быть, будет остановлено здесь. А можно дожидаться с раздражением и с гневом. Поэтому я хочу сегодня показать вам из послания к римлянам несколько неожиданных Божьих действий, чтобы закрутить эту идею лишний раз глубже в наши сердца, что Бог чаще всего действует вопреки нашим естественным ожиданиям. Это основная идея сегодня. Бог действует вопреки нашим естественным ожиданиям. Я хочу показать вам из послания к римлянам четыре вещи, где Бог действует вопреки того, что мы могли бы ожидать от Него. Так, конец 11 главы. Как мне холодно здесь. Простите, я дрожу, чувствую, у меня зубы стучат постоянно. Я думаю, еле выговариваю слова. Павел говорит в 11 главе. «О бездна богатства и премудрости ведения Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником ему? Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, им и к нему. Ему слава во веки. Аминь». На протяжении всего послания к римлянам апостол Павел достаточно даже систематично и более того, даже дотошно для многих людей описывает то, как Бог собирается спасти грешных людей. Он показывал, как это устроено с естественной точки зрения, как это является реализацией Божьих обещаний. Он потом описывает, как Бог собирается примирить враждующие группы язычников и евреев между собой, пытаясь создать одну семью. Павел описывает о том, как Бог собирается осветить и, наконец-то, изменить грешные сердца людей. Но когда Павел как бы заканчивает вот это детальное описание, систематичное описание спасения, плана Божьего спасения, он взрывается в этой хвале. Потому что все, что он на самом деле описал, оно не вписывается даже в ожидания апостола Павла, который понимал в 500 раз больше, чем мы с вами. И он говорит, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. Ибо кто познал ум Господень, кто был советником ему? Можно было бы, наверное, переформулировать в контексте нашей проповеди. О, как Бог не вписывается в наши ожидания! По крайней мере, я бы точно так переформулировал. Я вам покажу из всего послания к римлянам. Я буду такими широкими мазками сегодня делать. Я не буду дотошно разбирать один отрывок. Я покажу вам четыре вещи из послания к римлянам, где Бог действует вопреки нашим ожиданиям. Первое. Бог спасает нас так, как мы бы не ожидали. Послание к римлянам именно начинается с этой идеи. Павел говорит, что все люди без исключения, которые живут на земле, они знают, как они должны были бы жить. У них есть знание о Боге. Нет людей, которые могут сослаться на какое-то богословское невежество или незнание Бога. Павел говорит, Бог дал знание людям о себе через творение, через совесть, ну и в конце концов через частное откровение Иисуса Христа и апостолов. То есть у всех людей есть знание о Боге. Но люди не то что не живут, Павел пишет в первой главе, в свете этого знания. Более того, они начинают создавать общество, где аморальная жизнь поощряется. Они не то что говорят, о, точно, Бог, нам надо было бы так жить. Они стараются создать структуры и системы, где аморальная жизнь или безбожная жизнь поощряется. Они хотят, чтобы другие люди принимали их, и поэтому они принимают других людей, которые ведут себя так же, как они. Потому что здесь комфортно. Когда ты живешь один, как какой-то маргинал, ты чувствуешь давление со стороны общества. Поэтому что можно сделать с греховным поведением? Это можно просто создать общество, которое будет поощрять такое поведение. И внезапно вы создаете интеллектуальный и моральный климат, где безбожие или принятие греха становится абсолютной нормой. Дэвид Бентли Харт, кстати, это крутой христианский богослов и философ о многом, он говорил, что когда пришла эпоха модерна, когда произошла эта французская революция, люди отказались от религии как нарратива, который описывает человеческую историю и самого человека, люди сказали, что они поставили разум на пьедестал. Отныне мы все будем познавать через наш разум. Но Дэвид Бентли Харт говорит, что на самом деле люди захотели поставить на пьедестал человеческую волю, а разум был средством оправдывать любые наши решения. То есть я хочу жить так, как я Бог, я не хочу нести ответственность ни перед кем, воли на пьедестале, а разум я буду использовать лишь для того, чтобы оправдывать все свои безбожные решения. И Павел в 32 стихе как раз и говорит, в первой главе, что люди мало того, что они сами так делают, там первая глава, чернушное описание, во что они впали, люди отвергая Бога, так он говорит, они еще ободряют других людей делать то же самое. Теперь яркий пример этого в современном мире. Ну, давайте покритикуем. Мы любим критиковать Запад, кукловодов. Ну, там это повсеместное толерантное отношение к ЛГБТ. Это абсолютно нормальная идея вообще к вопросам гендера, что если ты чувствуешь себя, что ты мальчик, который оказался запертым в мужском теле, то без проблем, мы тебе сделаем операцию и проведем тебе гендерную терапию. Мы видим это в нормализации эвтаназии, где типа, ну, ты хочешь умереть, без проблем, вперед из песни. Нормального принятия наркотиков, принятия в смысле, ну, там, в релаксирующей терапии ты можешь себе купить спокойно там дозу марихуаны и покурить. Можно это увидеть точно так же в повсеместном распространении принятии абортов, как типа, ну, это право женщины, камон, что тут непонятного. Женщина, это ее тело, пусть делает, что хочет. У нас, естественно, мы как будто говорим, ну, это на Западе. У нас это вот это вот создание этого климата, где грех становится нормой, оно чуть-чуть по-другому выглядит. Но в этом году оно стало ясно. Когда у тебя создаются громадные целые системы, где ты знаешь, что ты поступаешь неправильно, ты знаешь, что этот суд будет несправедливый, ты знаешь, что нельзя избивать человека, ты знаешь, что нельзя фальсифицировать, ты не знаешь, что нельзя обманывать, но тем не менее ты потом создаешь целую структуру, где ты говоришь, «Эй, ребята, ну так все здесь живут, это норм, типа, камон». Мы все так поступаем. И это все поднимает грех абсолютно на новый уровень серьезности. Это становится не просто какой-то скрытый грех, который в тайне моего сердца. Это публичный бунт. Как и на Западе, так и на Востоке у нас. Это публичное восстание против Творца. И Павел знает одну хорошую вещь про своих читателей. Он знает, что читатели склонны показывать пальцем в других людей, забывая, что в этот момент три пальца обращены на самого себя. Потом Павел во второй главе говорит очень классную вещь. «Поэтому нет тебе извинения, судящий другого, кто бы ты ни был, осуждая других, ты тем самым осуждаешь и себя, потому что ты судящий, сам делаешь то же». В первой главе Павел обращается к неверующим людям, к язычникам, которые не являются частью еврейского сообщества. Во второй главе он обращается к евреям, народу Завета. И он говорит, ну нет тебе извинения, ты сам делаешь то же самое. И видите, в своих грехах у людей много оправдания. Только в религиозных кругах они шедевральные. Вот в религиозных кругах мы достигли феноменальной способности, такой духовной эквилибристики, как мы оправдываем себя. В неверующих кругах как люди оправдывают себя? Мы создадим системы и структуру, где грех будет нормой, и я буду чувствовать себя комфортно. Все так делают. Но в религиозных кругах мы-то знаем, есть Бог Завета, есть индивидуальная ответственность, в конце концов, есть Божьи заповеди, поэтому я не могу оправдаться фразой «все так делают». И поэтому верующие делают другие вещи. Мы можем говорить и ссылаться в наших грехах на плохое воспитание. «О, ты не знаешь, что у меня было». Или дисфункциональную семью. Или часто говорить о том, что мы жертвы обстоятельств. Или меня в школе дразнили, или у меня тяжелое финансовое давление, у меня там проблемы со здоровьем, ко мне плохо относится мой супруг или супруга, меня никогда не учили нормально писанию, я родился не в той части света. И наши оправдания, они более утонченные. Вы можете список про себя продолжить, который делаю я, И вы, мы, Павел к нам обращается во второй главе. И поэтому Павел потом делает депрессивный вывод в третьей главе. Все под грехом. В лучшем ли положении иудеи, читайте это, религиозные люди, положение, чем другие? Нет! Мы уже говорили о том, что мы, как иудеи, так и язычники, все оказались под властью греха. Написано, нет праведного, нет ни одного. Но это не все. Подождите чуть-чуть. Павел очень много еще говорит в послании к римлянам о том, что люди не то, что просто грешат, оправдывают свои грехи. Они создают феноменальные структуры идолопоклонства, которое просто звучит, когда мы говорим, если у меня не будет этого, моя жизнь превратится в ад. И мы заменяем Творца творением. Павел много говорит во второй, в третьей главе о неправильно упорядоченных желаниях, которые мы находим в своих сердцах. Вместо поклонения Богу, служению ближнему, стремления благости, мы поклоняемся самим себе. Это интересно, я читал статистику одну, которую, ну, она поговорила про Запад в основном, которая описывает, что чем больше и богаче становится человек, тем меньше он отдает. Причем же там эта статистика, она говорила не только как бы о благотворительности, в которой люди на Западе участвуют, но и о церковных сообществах в том числе, как насколько глубоко неупорядочены наши сердца. Павел говорит много о неблагодарности, которую люди имеют, обличая наше ожидание, что Бог должен нам, как земля, колхозу. И вот вопрос в следующем. Помните, первый пункт, я говорю, Бог спасает так, как мы бы не ожидали. И чего должны ожидать такие люди? Люди, которые неблагодарны, не прославили Бога, люди, которые шедеврально оправдывают свои грехи. Чего им надо ожидать? Ну, по крайней мере, последовательное логическое ожидание мы должны были бы ожидать суда. Все согрешили, все лишены славы Божией. И вопрос в том, как Бог тогда вообще может спасти людей, не превращая нас в каких-то роботов. В третьей главе Павел говорит, сейчас, независимо от закона, Бог открывает людям ту праведность, о которой свидетельствуют законы и пророки. Праведность от Бога дается через веру всем, кто верит в Иисуса Христа, потому что нет различия, ведь все согрешили, все лишились славы Божией, и все получают оправдание даром по благодати, через искупление, совершенное Иисусом Христом. Бог сделал его жертвой милостивления. В крови его для всех, кто верит, Бог пожелал проявить свою справедливость, простив грехи, совершенные в прежние века. Я надеюсь, вы видите это. Бог не спасает нас так, как мы бы ожидали этого. И слава Богу за это. Слава Богу, что Бог спасает нас не так, как мы бы ожидали. Потому что если бы он действовал так, как мы бы ожидали этого, скорее мы должны были бы ждать Божьего суда, вердикта, приговора, осуждения. И вспомните свою собственную жизнь, когда вы, ну, до того момента, как вы уверовали, вы ожидали спасения, вы думали, ой, мне надо перестать быть грешником, мне надо примириться с Творцом Вселенной, мне надо искупить свои грехи. Ну, давайте будем честны, нет. И вопреки вашим ожиданиям, Бог в какой-то момент вашей частной жизни открыл вам глаза, что есть больше, чем просто материальный видимый мир. Открыл вам глаза на то, что сами своими добрыми поступками вы не можете проложить себе дорогу на небеса. Открыл вам глаза на то, что есть больший метанарратив жизни, которому вы принадлежите. Если вы познаете этот метанарратив и найдете свое место в нем, вы не только обретете себя, а вы обретете то, к чему вы стремитесь в жизни. Кто-то ожидал из нас этого? Ну, не знаю, как вы, но я точно этого не ожидал, я точно не планировал это. Потом первая вещь – Бог действует вопреки нашим ожиданиям. Второе – Бог соединяет таким образом, как мы бы не ожидали. Вы знаете, Павел пишет послание своей церкви, которая состояла из двух этих групп людей, евреев и язычников. Для евреев весь мир состоял из этих двух групп людей. Есть евреи и все, кто не евреи. Они язычники. И вы знаете, я уже часто в собрании говорил известную молитву, которую любили молиться евреи. Спасибо Бог, что я не язычник, не собака и не женщина. Они радовались, что они не являлись язычниками. И как минимум то, что было у евреев по отношению к другим людям, как минимум, это отношение возношения. Вообще, это проблема, если вы задумаетесь, проблема всех сообществ на протяжении истории. И часто общество пытается подумать, как нам создать общество, где мы уничтожим надменность? Потому что надменность создает неудовлетворенность, неудовлетворенность создает бунт, разделение, давайте будем честны, революции, восстание. И поэтому на протяжении истории люди всегда были обеспокоены, как нам создать общество, где надменность как явление уничтожена. Ну, коммунисты просто решили решить это. Мы заберем все у богатых. Как там у них были, кто-то лозунги, помните, хорошо, там, земля крестьянам, что там еще? Фабрики рабочим, да. Пришли там, всех начали, мы, кто богатый, мы их раскулачим, то, что твое, мое, а если ты не отдашь, я заберу это у тебя. И они пытались таким образом решить вот это вот классовое явление, чтобы типа, видите, когда всем норм, нет разделений деструктивных в обществе. Я недавно смотрел видео интересное. Есть такой чувак на YouTube, Птушкин. Кстати, белорусская фамилия, да? Сколько он задумался? Птушкин. Но он украинец. А, по-украински птица. У него про Швецию. Вы знаете, он ездит в страны и записывает видео, выпуски о разных странах. И Швецию он решил снять, потому что она входит типа топ-10 стран, которые по разным критериям там люди самые счастливые в мире. И одна из вещей, которая там постоянно проходила рефреном через весь его там часовой выпуск, как-то такое философское явление, мировоззренческий шифт, который есть у многих людей там, фраза звучит на шведском «лагом» достаточно. Люди типа не перерабатывают там, работают в 4 часа, они закончили, потому что говорят, ну, мне лагом, мне достаточно как бы вот этих денег, чтобы обеспечивать счета. Люди без проблем там одеваются в секонд-хенде, у них спрашивают, слушай, ну, ты можешь позволить себе там одеваться в шикарных магазах? И там парень говорит, мне лагом, мне достаточно, мне нормально. И так далее. Это как и пытаются шведы решить. Они, кстати, прямо один из людей, который там работал в университете, он прямо говорит, что вот эта идея лагом достаточно, это попытка убрать вот это вот классовое разделение, чтобы не было надменности, типа было спокойное общество. Поэтому там, если ты, например, начинаешь зарабатывать чуть больше, у тебя становятся космические налоги, что ты будешь зарабатывать меньше, чем тот человек, который не дорабатывает. Поэтому люди не собираются перерабатывать, потому что они все равно заработают меньше. Но только если ты в экстренных случаях хочешь очень много заработать, наверное, там есть какие-то лазейки. Но фишка у них, они вот пытаются таким образом это решить. Нацисты пытались решить это просто. Мы уничтожим определенную группу людей, все будем одинаковые. Арийская раса превзойдет все. И вот с евреями и язычниками было похоже. Вот эти субъективные смыслы, которыми они жили, разделяли их. Субъективные смыслы евреев, мы народ завета, искупленные, особые, мы те, кто получили Божье откровение, мы те, кто наследники обещаний, мы те, из которого должен прийти царь, мы те, кто унаследует землю. Эти субъективные смыслы, которые были у них и у язычников, которые, наоборот, обожествляли творение и через механическую религию пытались получить Божье благословение, их субъективные смыслы разводили их, как в море корабли. Ни о каком единстве, когда у людей субъективные смыслы, говорить невозможно. Как Богу объединить разные группы людей? Как Бог это сделал? Он сделал это двумя способами. Первое, это то, что я вам уже показал. Все люди оказались в одинаковом положении. Евреи и язычники, все находятся под грехом. А второе, Павел говорит об этом, все получают прощение даром по благодати, чтобы никто не хвалился. И вот это способ, каким образом Бог создает уникальное сообщество. Когда ты понимаешь, что все, что у меня есть, это Божий дар, я в одинаковом положении нахожусь. Это не я своей религиозностью стал какой-то более или нравственностью выше. Все, что у меня есть, это Божий дар. И все я получил по благодати. То внезапно создается сообщество, где люди стремятся иметь терпение, прощение, сострадание, любовь, чтобы отражать образ Творца в жизнь друг друга, отражать Христа, быть похожим на того, кому они поклоняются. Мы в Троице любим говорить, мы там серьезно к богословию относимся, серьезно к учению, церковным документам чаще всего, да, любим об этом говорить. И все это хорошо, серьезность, дисциплина, документы, порядок. Но вот если нету благодати, евангельской доброты друг к другу, все это можно свернуть в трубочку и засунуть в папочку. Потому что это то, что на самом деле показывает, что мы стали этим сообществом. И Бог не вписывается в наши ожидания примирения. Слава Богу. И слава Богу, что Бог не вписывается в наши ожидания того, кого Бог спасает, в нашей церкви в том числе. Я рад видеть, когда абсолютно разные люди, где мы с светской точки зрения ничего общего не имеем, просто вот на 180 градусов в разном направлении жизни смотрим. И для меня такая радость, когда я вижу абсолютно диаметрально противоположных людей, становятся частью одной церковной семьи, где Бог действует вопреки нашим ожиданиям, где Он не создает общину себе подобных людей, которые нашли какие-то удобные формулировки в своем богословии, какой-то приемлемый стиль поклонения и совместного времяпрепровождения, и те люди, кто соглашаются с такой культурой, говорят: «О, классно, я с вами, поставьте галочку». Где абсолютно разные люди и даже с разных стран соединяются вместе. Бог действует, соединяет так, как мы бы не ожидали. Здесь вы видите это. Бог спасает так, как мы бы не ожидали. Бог соединяет так, как мы бы не ожидали. Но третье, хочу, чтобы вы увидели. Оно будет третье чуть быстрее, чуть дольше, последнее очень быстро, 2 минуты. Бог изменяет так, как мы бы не ожидали. Вот мы знаем, когда мы становимся христианами, Бог, или еще не стали христианами, Бог посвящен тому, чтобы восстановить в нас Божий образ. Сделать нас теми людьми, кем мы должны были бы быть изначально. Но как Бог это делает? Я своей жене задал этот вопрос, поставил ее. Но она, правда, в этот момент готовила борщ и потом там убирала за львом, поэтому не смогла сосредоточиться и ответить. Ну, как вы думаете, как Бог собирается менять людей? Как бы вы ожидали, что Бог собирается менять людей? Теперь я хочу с немного неортодоксальной точки зрения сегодня подойти. Возможно, некоторые из вас захотят меня распять после того, что я скажу. Хотя не факт. Почему с неортодоксальной точки зрения? Я на днях разговаривал, кстати, с одной, да, Наташей разговаривал, мы обсуждали, да, с Наташей, простите, не с одной, а с одной девушкой нашей церкви, я хотел сказать, с Наташей. И мы просто говорили, я говорил про, мы почему-то про коммуникацию говорили. Я слушал проповедь одну на днях, и проповедник, он, знаете, он говорит многие фразы, такой вышел за кафедру и как будто на автомате говорит: «Бог новую жизнь дал нам во Христе, благодатью вы спасены через веру сие не от вас, дар Божий». И он говорит многие вещи, но я понимаю, эти все вещи правда на 100%. То есть я не могу не согласиться ни с одной из этих вещей. Я на все скажу: «Да, аминь, да, аминь, да, аминь, да, аминь». Но все они звучат как белый шум. То есть все правда, но звучит как белый шум, потому что формулировки становятся настолько избитые, что ты перестаешь их слышать. Ты слышишь их так часто, что ты перестаешь реагировать. И я просто думаю, что для проповедников это постоянный вызов, чтобы находить не новые смыслы, но новые формулировки, которые старые идеи обрамляют внезапно в новые конструкты. В книге Откровения, помните, Бог говорит в 21 главе: «Я творю все новое». И, конечно, там идет дело про обновление творения. Но он не собирается уничтожать творение, он обновляет творение. И христианская вера состоит постоянно из того, что мы не меняем Евангелие, не меняем крестный подвиг Христа и то, как Бог действует, но мы постоянно обновляем наше понимание этого. Поэтому я сегодня, когда про третье поговорю, Бог меняет нас не так, как мы бы ожидали, я скажу некоторые вещи, которые, возможно, вам покажутся странными. Как бы мы ожидали, что Бог начал менять людей? Ну, по крайней мере, вот в первой главе Римлянам, если бы мы читали. Ну, наверное, мы ожидали бы, что Бог дал бы людям такую новую версию 10 заповедей. Такая обновленная версия 10 заповедей, 2.0. С дополнительным списком комментариев к ней в том числе. Но я думаю, что Бог меняет нас иначе. Он не дает нам просто новый список заповедей, но Он дает нам видение красоты. Знаете, когда Иисус учил, люди удивлялись и говорили одну интересную вещь. Он говорит, как власть имеющий. И они говорили не то, что Он просто говорит, как будто у Него есть абсолютный авторитет. Но Его проповеди, они, если вы почитаете проповеди в Новом Завете, в Нагорной проповеди, Его проповеди не всегда пропитаны риторикой абсолютной власти, но они пропитаны красотой жизни с Богом. Почитайте Нагорную проповедь, почитайте заповеди блаженства. Они пропитаны идеей красоты жизни с Богом. Заповеди хороши тем, что они становятся прекрасные. В народе мы говорим, красота спасет мир. Я думаю, что это верное утверждение. Если мы интерпретируем его в свете Божьего откровения. Видение и опыт красоты может менять нас намного больше, чем мы сами могли бы представить даже. В средневековых схоластов, которых многие потом ненавидели, у них был интересный принцип богословский, аналогии бытия и Творца, что творение является, по сути, каким-то несовершенным зеркалом природы и любви тринитарной сущности Бога. То есть земля, которую Он создал, она как зеркало частично отражает тринитарное бытие Бога. Оно показывает, как Бог в совершенстве пребывает. И я думаю, что эта идея не высосана из пальца. Павел в первой главе к Римлянам, он говорит, людям известно, что можно знать о Боге, потому что Бог, смотрите, явил им это. Но как Бог явил людям знание? От создания мира невидимые свойства Бога, Его вечная сила и божественная природа вполне могут быть поняты через рассматривание того, что Он сотворил. Значит, людям нет изменений. Восьмая глава, где Павел как раз-таки говорит про изменения, что Святой Дух становится в нас, который преображает нас в Божий образ. Он потом говорит про обновление творения. Он говорит, все творение с нетерпением ожидает откровения сыновей Божьих, потому что творение было подчинено бессмысленности существа не по своей воле, а по воле того, кто подчинил его. Но у творения есть надежда на освобождение от власти тления, чтобы обрести ту же славную свободу, что и дети Божьи. В красоте творения заложено что-то большее, чем просто автономные физические законы, которые просто существуют. Это как богословы говорили, Бог дал людям две книги. Книги искупления, Библия и книгу Божьего творения. И мы сейчас с вами живем во время, когда как раз-таки вот сам Бог и его бытие, и отражение его в творении, оно предается забвению. Идея красоты становится, ну, уничтожается все больше. Моргенштерн – это лучший шоумен сейчас русского пространства. Смотришь Моргенштерн, самый популярный, но обнять и плакать просто – это, не знаю, это антиутопия. А видение мира сейчас в современном обществе стало это простая данность. Вот наш мир – это… Это пассивная объективность, это пространство и материал для креативного самовыражения человека. Это мы можем просто агрессивно эксплуатировать ресурсы этого творения. На этот мир проецировать свои собственные субъективные смыслы, свои ценности и чувства. Но все вот это такой подход, потребительский подход к этому миру, он выбивается из колеи тысячелетней традиции видения реальности, как отражение тринитарной сущности Бога. Один богослов писал, «Человек, уязвленный любовью к красоте, связан и упоен ею, погружен и отведен пленником в иной мир». Теперь я сказал, если вы, возможно, захотите распять меня после того, что я говорю сейчас. Но помните, даже когда Бог создавал первый храм, Он хотел, чтобы этот храм был наполнен красотой. Чтобы люди, когда они приходили в первый храм, который Соломон делал, они как будто должны были вернуться в Эдемский сад. Помните, сколько описаний, там 5 глав идет, какие грозди, какие винограды, какие колонны, как, что должно быть. Идея должна была в том, что эти образы возвращают человека к первообразу. Зачем красота нужна? Это хороший вопрос задать материалистам и атеистам. Зачем вообще нужна красота? Можно ли красоту измерить эмпирически или научно доказать? О, мы доказали. Вода закипает при 100 градусах, красота наступает вот так. Нет. Красота, она не функционирует на благо ни одного эволюционного механизма. Более того, часто красота обезоруживает. Когда ты видишь какой-то прекрасный вид, ты сломленный, ты вырван из себя самого. Как можно объяснить тот факт, что человек, который однажды увидел красоту, он никогда не может жить без нее. Почему люди поэтому страдают, когда они оказываются в каких-то структурах и системах уродства? И почему они хотят украсить свои дома, даже если у них ничего нету, хотя бы повесить одну рюшечку, хоть что-то. И смотрите, мы смотрим на мир не только с перспективы функциональности, но и с перспективы красоты в том числе. Когда мы покупаем вещи, мы же не смотрим только, мне надо тулуп теплый, чтобы минус 30 служил и закрывал меня. Или когда строитель приходит, тебе надо сделать ремонт, ты не говоришь, главное, чтобы со щелей не дуло, и все, вот так, сюда замазал, чтобы было вот коробка была. Нет, ты всегда приходишь, и ты говоришь, или когда стричь тебя, ты не говоришь, мне надо функционально, под коробку можно мне, вот оденьте мне горшок и обстригите по кругу, чтобы в глаза не лезли и в уши не залазили. Нет, ты говоришь, сделайте мне красиво, а можно мне милирование, пожалуйста? Можно мне на ноготочки? Не мне, не мужчине. Камон, мужчины, посмотрите у нас, у мужчин борода выбрита, там сидят еще дольше, чем милирование делают. Особенно Сергей уже думает о милировании своей бороды в ближайшем времени. Нет разницы, видите, говоришь это косметологу или строителю, мы хотим красоты. Это красота с точки зрения, это было средневековая философия, ну и богослов в том числе, говорит, она делает призыв. И Бог оставил красоту в творении как призыв. Павел говорит, это призыв, ну, к Богу. И поэтому это не просто вернуть человека, знаете, как заставить, принудить его, доказать. А то, что делает Бог на протяжении потом послания к римлянам, Павел объясняет, он открывает людям глаза, чтобы люди потом увидели мир, как отражающий свет единого Творца и бесконечного. Потом, я думаю, что это не ортодоксальная идея немного, но часть изменения происходит, конечно, через Писание, конечно, через молитву, конечно, через участие в таинствах, причастии, конечно, через общение святых, конечно, через служение. Но часть изменения происходит через опыт и столкновение с красотой, где мы вырваны, прикованы к чему-то большему. И мы понимаем, что ради этого большего мы хотим посвятить свою жизнь. Жизнь, которая будет созидать пространство красоты, в котором хочется быть, жить, творить и находиться. Второе, Бог меняет нас. Это то, что мы не ожидали бы. Он не просто дает 10 заповедей. Он дает себя. Это отличие. Бог не просто говорит, вот как вам жить надо. Он говорит, нет, я отдам вам себя. Я дам вам себя на кресте, но потом я вложу свой дух в вас и напишу свои законы на ваших сердцах, чтобы вы ходили моими установлениями. Он предлагает нам жизнь в нем, во Христе. Видите, это Бог меняет нас не так, как мы бы ожидали. Мы бы ожидали, Христос приходит, 10 заповедей новых, а вместо этого пару вещей, которые Писание к Римлянам говорит, это опыт красоты. Это дар самого Христа. Ожидали бы мы этого? Да нет, наши ожидания были бы мизерные. Они бы касательно вопросов изменения касались бы только морализма. Что Бог бы просто прочитал нам моральную нотацию и сказал, перестань делать плохо, делай хорошо. Мы такие, так точно, Бог, буду делать. Вместо этого Бог сделал что-то прекрасное. Дает нам опыт красоты, дает нам самого себя. Видите, Бог не вписывается в наши ожидания. Это третья вещь. Бог не спасает, как мы бы ожидали. Бог соединяет не так, как мы бы ожидали. Бог изменяет нас не так, как мы бы ожидали. Последнее, очень быстрое. Бог действует так, чтобы вся слава досталась ему. Это то, что мы читали. Можно, Сергей, ты первый слайд можешь быстро вернуть? Самый первый, где текст читали из Римлянам. Смотрите, Павел говорит, кто был. То есть он, по сути, говорит, Бог не вписался в наши ожидания. Ни спасений, ни об изменении людей, не примирение общества. Но последнее. Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь. Можно последний слайд, пожалуйста, вернуть? Бог действует так, чтобы вся слава в конце концов досталась Ему. Все действия Бога в творении в первую очередь подчинены тому, чтобы Бог был максимально прославлен. И нам надо укоренить эту идею глубоко в своем сердце. Бог не посвящен тому, чтобы в первую очередь сделать нашу жизнь комфортной. Это не его первостепенная посвященность. Его первая посвященность, чтобы он был максимально прославлен. Теперь это слово «прославлен» правильно понять. Божья слава – это, по сути, я часто люблю определять его простым пониманием. Это видеть Бога таким, какой он есть. То, что грех сделал с нами, он деформировал видение Бога. Мы его не видим таким, какой он есть. И поэтому на самом деле это нам надо, чтобы Бог был прославлен, чтобы мы увидели его таким, какой он есть. И видите, у нас, возможно, с этим последним моментом тоже есть ряд проблем, потому что мы бы ожидали, что все было бы подчинено нашим планам. Ну, здесь несколько простых применений, которые я хотел бы сделать для всех нас. Как я сказал в начале, Адвент — это время ожидания. Мы ожидаем. Мы молимся «Гряди, Господь». Мы молимся этим молитвой «Отче наш». Мы молимся это в моменты, когда мы видим несправедливость в нашем обществе. Мы молимся, когда мы видим об этом, когда мы сами страдаем. Когда люди умирают в этом году тысячами, десятками тысяч, миллионами. Молодые люди умирают. И мы молимся, гряди Господь, мы ждем Его пришествия. Но надо понимать, что мы ждем выполнения не наших ожиданий, а мы ждем выполнения Божьего плана. И мы об этом молимся. И поэтому, возможно, Адвент — это время как раз-таки, когда нам надо заменить наши ожидания евангельскими ожиданиями. Перестать приходить к Богу с длинным списком и с нашим сценарием, говорить, давай, сделай. Но, как я сказал, вначале показал, наш сценарий очень куцый. И наше поклонение своим ожиданиям заменить поклонением Божьим планам. Я понимаю, многие из нас раздражены тем, что происходит в нашей стране. Я один из них. Я раздражен тем, что происходит в нашей стране, как минимум. Я немного не понимаю, почему Бог до сих пор вот это вот беззаконие происходит, да еще и набирает обороты. Но, возможно, Бог делает что-то большее, чем я могу представить в своем куцом уме. У меня все просто. Бог, давай, справедливость, законы работают, все нормально. То, что я хочу. Но, возможно, Бог что-то большее делает, чтобы пробудить всю нацию, чтобы сформировать, не знаю, этническое самосознание, чтобы привести народ к покаянию за то, что безбожие привело к геноциду десятков тысяч людей в прошлом. Кто знает? Я не знаю. Теперь это спекуляция. Я ничего не знаю. Возможно, Божьи планы будут еще другие. Возможно, наши ложные ожидания надо заменить как раз-таки нам на евангельские ожидания. Кто знает, в контексте Беларуси, может, Бог собирается спасти людей, которых мы не ожидали бы, что Бог спасет. Ведь у нас уже в голове есть Бог спасает нравственных, добрых. А кто знает, кто через все это, что происходит у нас в стране, кто станет христианином от всего сердца, прославляя Бога? Кто из нас знает? И вот шок для нас будет. Все будут спасены и от всего сердца признают Христа Господом и Спасителем, кого бы не ожидали. И я не удивлюсь, если так и произойдет. И кто знает, может, Бог соединяет так, как мы бы не ожидали, потому что наше общество стало разделено. Реально разделено. Но кто знает, как Бог хочет соединить наше общество? И кто знает, как Бог хочет поменять потом нас? Люди, которые были, принцип, о котором говорили белорусов, «моя хата с краю», человек, который садишься на гвоздь и думаешь, а может быть и нормально? И кто знает, может, мы станем народом, на который другие будут смотреть? И кто знает, может, все, что происходит, перейдет к такой славе Бога и совместному поклонению, которой на наших землях не было даже в 16 веке. Это спекуляция чистой воды. Ничего этого не знаю. Но я говорю, кто знает? Бог не действует так, как мы бы ожидали этого. Подумайте об этом полминуты. Я потом помолюсь.